Говорит Радио Свобода. Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. Кризис на телевидении переливается. Даже новый патриарх поговорил с журналистами канала «Россия» о кризисе и о народном терпении. В федеральных новостях те же герои, которые еще осенью говорили, что все под контролем, а кризис бушует только за рубежами нашей Родины, теперь вдохновенно рассказывают, как плавно и правильно удерживается рубль, как озабочены они судьбой безработных и пенсионеров. В эти новости по-прежнему не прорываются сообщения о протестах и разгонах. Для сообщений такого типа есть новости на РЕН-ТВ и на Пятом канале. Вслед за министром Голиковой пришел тут на неделе к Максиму Шевченко Герман Греф. Можно было, конечно, порадоваться. Наконец-то людей, понимающих в экономике, призвали на массовые каналы. Но не тут-то было. Вместо Грефа не умолкал главный публицист Первого Михаил Леонтьев. Министр Кудрин отметился у Максимовской и Брилева, а Вести 24, выпустив в эфир замечательный репортаж региональной компании Сургута, добавили оттенка в теме, рассказав про простую работающую женщину, которая готовится к неизбежному увольнению на предприятии, которые закроют, скорее всего, к весне. Еще одна знаковая эфирная деталь. Президенты и премьеры перестали уравнивать в эфирных правах. У Евгения Ревенко этот баланс еще удерживается, президент и премьер в эфире чередуются, а вот у Петра Толстого в воскресенье все больше и больше выделяют президента. Показательную выволочку Медведева по поводу сгоревшего дома престарелых показали только в воскресном времени. Зато в разговорных программах, особенно в ночных, говорят сейчас много и довольно свободно. Вот как раз о разговорах и разговорных программах, о том, какие разговоры и какие собеседники нам сегодня с вами нужны. В программе «Смотрим телевизор» мы будем разговаривать с известным телеведущим, режиссером, писателем Андреем Максимовым. Здравствуйте.
Добрый день.
Андрей. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1055, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свободу во второй половине часа. Пожалуйста, пишите и звоните, задавайте вопросы.
Я потрясаюсь вашей дикцией. Я слушаю, извините, это не по делу, но я потрясаюсь вашей дикцией с такой количеством цифр. Сказать
быстро.
Так быстро и все понятно.
Ну, люди, как правило, знают уже.
Не держался, но просто не мог.
Спасибо, спасибо. Давайте, Андрей, начнем сначала с ситуации такой не очень ясный и, видимо, вам не очень приятный вопрос с вашим ночным полетом. Перед Новым годом я попал как раз на ваш выпуск, где вы, завершая год, с астрологом традиционно беседовали о жизни и о перспективах, и о будущем. И из вопросов и реплик мне стало понятно, что что-то с программой происходит, и как-то судьба ее не ясна. Из сетки культуры она не исчезла, она выходит по-прежнему, но теперь понятно, что это повторы. И тут недавно мне слушатели написали, задавая вопрос, не разъясните ли нам, что там с этими повторами. Потом я заглянула на ваш форум, поняла, что проблема гораздо более существенна, особенно ваши любящие вас зрители по поводу этого беспокоятся и пишут письма не только на радиостанции, но еще куда-то их собираются писать. И я позвонила на АТВ, где вашу программу производят, и я так поняла, что там очень ценят ваш талант ведущего. Мне объяснили, что программа действительно идет по вторых и будет идти, потому что канал «Культура» из экономии не может себе позволить сейчас покупать новые выпуски, но окончательно судьба ночного полета обсуждается. А теперь вот что вы по этому поводу
много
скажете?
Много интересного я узнал от вас сейчас. Например, я узнал, что меня как ведущего ценят на АТВ. Это потрясающе, потому что в течение многих лет я прошел как телеведущий, ведущий прямой эфир, дать мне компьютер. Я думаю, что я единственный телеведущий прямого эфира, у которого нет компьютера. Но, видимо, меня ценят как-то так, а вот компьютер мне не дают. А это я просто по поводу того, как меня ценят. Значит, передача, история следующая. Значит, просто чтобы было понятно нашим слушателям, что передача выходит на канале «Культура», делается на авторском телевидении, а сам я работаю на ВГТРК. вот такая вот сложная история. Поэтому...
То есть зарплату вам платят на ВГТРК, что ли?
То есть, ну, я сотрудник ВГТРК. Сотрудник. Я сотрудник ВГТРК, угу. холдинга, внутрь которого входит канал «Культура», и с которым у меня очень хорошие отношения. Я продлил с ними контракт, вне зависимости от судьбы передачи, что очень важно, как вы понимаете, в кризисное время.
Ну, мы знаем такие истории, то есть вот надо людям объяснить. То есть вам будут платить деньги за то, что вы сделали год назад.
Мне будут платить деньги за то, что я делал программу «Дежурный по стране».
А, вот за «Дежурный по стране».
Да, и за то, что я буду, наверное, делать что-нибудь еще. Если, например, ночного полета не будет. В результате Малкин, руководитель автовского телевидения, и Татьяна Олеговна Пауха, руководитель канала «Культура», сели как-то и решили, как будет выходить ночной полет, меня, естественно, не пригласив. Поставили меня перед фактом. Они сказали, что программа будет выходить в 5 часов. Это, конечно, прерогатива Пауховой, хотя логики в этом я никакой не вижу. Но ладно, я ничего не могу сделать. Главный редактор имеет право делать как угодно. И будет две программы новых, две программы в записи. Я сказал, что так делать невозможно. Это гибель, это медленная гибель программы, я так делать не буду. Мне сказали, ну хорошо, не надо. И все. На этом все закончилось. Дальше начались народные волнения. Они начались в основном на форуме телевидения «Культура» и на форуме моем. И люди уже говорят, что не будут писать Медведеву, что мне кажется, очень, я очень благодарен, это трогательно, но мне кажется, что это очень смешно, когда в разгар кризиса, я прекрасно понимаю, что у президента масса просто ворох забот, и писать им по поводу одной маленькой передачи, да, это смешно, но трогательно. Вот то, что люди так делают, очень трогательно. Мне никто ничего не говорит. Сейчас идут повторы. То, что идут повторы, мне кажется, довольно странно, потому что программа «Ночной полет» всегда опирается на какие-то новости. И когда я вижу артиста, который говорит, вот я вчера впервые вышел в этом спектакле, а это случилось в сентябре, мне лично, как зрителю, странно. Не говоря, что там получается невероятная каша с номерами эфиров, потому что мы эфиры все нумеруем. Но это, опять-таки, дело канала. Мне никто не сказал, что программа закрыта. Мне никто не сказал, что программа будет выходить. Я сказал, что у меня нет выбора. Если она будет выходить в 5, значит, она будет выходить в 5. Я тут ничего не могу сделать. Но я готов делать 4 новых программы. Если у канала «Культура» нет денег на ночной полет, то значит, это канал банкрот, потому что ничего дешевле, чем 2 стула и 2 человека, нету. Вот я высказывал разные предложения о том, чтобы перестать делать программу на АТВ, если это дорого. Я могу его делать непосредственно на канале «Культура», это будет дешевле, чтобы не делать программу в прямом эфире. Но это все происходит, я говорю, кому-то, кто-то передает Пауху и так далее. Вот, после того, как со мной снова заключил контракт в ГДРК, то у меня сбылась мечта любого русского человека. Я ничего не делаю, при этом мне платят деньги и показывают по телевизору. Мне кажется, что, в общем, ситуация для
человека... Не накликайте, Андрей, вот сейчас послушают, скажут, зачем мы платим деньги.
Ну, это они могут... Нет, ну, я не думаю, вообще, мне пока не было повода сомневаться в приличии своих начальников, но всякое, конечно, может быть. Вот я делаю раз в месяц программу «Дежурный по стране», которая отнимает у меня очень большое количество сил, эмоций и так далее, но это происходит.
Хорошо, Андрей, давайте, ну, понятно, вот мы вроде бы завершили эту тему, если кого-то еще что-то заинтересует, они, товарищи, могут уточнить, позвонить, спросить, но просто она в данном контексте исчерпана, потому что большего мы с вами не знаем, и дальше кто-то из начальников должен про это сказать.
Единственное, что поскольку у всех людей могут возникнуть вопрос, почему это все происходит, собственно говоря, а в чем причина? Причина, мне кажется, субъективно, находится в том, что Татьяна Олеговна Павлова очень плохо ко мне относится. Вот, собственно, причина, на самом деле, находится в этом, потому что другое...
Но ведь это же не так страшно. Начальник, в конце концов, нанимая ведущего, может относиться не очень хорошо.
Это не так страшно, потому что, ну как, это не очень... Я не вижу причин, я ничего плохого от Татьяны Олеговны не делал, потому что ничем иным, кроме как отношением ко мне, перенос программы с 19 на 17-20 я не могу объяснить. Объяснить, почему ее из-за экономии, ну, например, а почему ее переносят, и в это время в 7 часов показывают старые документальные фильмы.
Андрей, а вы не, ну, вот я так примеряю на себя, не дай бог, конечно, но вот начальник, например, может сказать, формат подустал, так иногда говорят, да, много лет выходит, сколько лет?
10
уже, да, 10 лет. Ведущий, ну, как-то он уже по набеганному и наезженному. Задают одни и те же вопросы. Персонажи, ну сколько можно, вот цикл перемен, сколько людей прошло через программу, как часто они меняются? Ну, раз в 3-4 месяца обязательно может кто-нибудь повториться. Вы не допускаете, что в этом тоже есть причина?
Значит, по поводу, единственное, из того, что вы сказали, что не так, это по поводу того, что часто повторяются люди. Люди повторяются не чаще, чем раз в 1,5-2 года. Мы за этим специально следим. По поводу того, что я... То есть вы сейчас что сказали? Вы сказали, что передача стала плохой, и я стал плохим.
Я этого не сказал, Андрей.
Грубо говоря, вы сказали интеллигентно, а вот это, что передача стала плохой, я стал плохим ведущим. Ну, может быть. Но мне никто этого никогда не говорил. И в свое время, когда программу закрывали много раз же уже, когда ее закрывали, например, на канале ТВЦ, то Олег Максимович Попцов сказал, хватит. Я его спросил, программа плохая? Он говорит, нет, ну просто хватит. Ну, хорошо. Значит, мы ушли, и тут же, значит, мне позвонил первый и последний раз в жизни домой Олег Борисович Добродеев и сказал, что вот он хочет взять ее на канал «Культура». Я сказал большое спасибо. Вот, собственно, и все. Если я не, понимаете, я не буду же кричать, вы что? Я такой ведущий лучше всех. Ну, я же не буду так говорить, понятно, это очевидно. У меня такого ощущения нет. Я могу сказать одно, что мне программа делает очень интересно, и судя по тому, какие люди ко мне приходят, эта программа интересна, видимо, не только мне. Мне кажется, что самое обидное в этой всей истории, что, в общем, к сожалению, вот мы сейчас с вами будем говорить про разговорное телевидение, но, в общем, к сожалению, трибуны, на которую мог прийти деятель культуры и поговорить спокойно про то, что его волнует, больше нет. Не то, что у меня лучше всех, а все, просто больше нету. И вот то, что отнимается такая трибуна у людей, у как бы, ну, знаменитых всяких людей, это, мне кажется, очень неправильно, и они же все мне тоже звонят. Я просто человек не скандальный, и я не устраиваю себе пиар, и не буду никогда устраивать себе. Но они тоже звонят, и не потому, что они меня так любят, а потому что, там, не буду называть, некий режиссер, когда у него случается премьера, и ему не, даже дело не просто в пиаре, а просто ему хочется, ну вот он бурлит, вышел, выпустил человека, ему некуда больше пойти.
Андрей Максимов, мы продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
У микрофона Анна Качкаева, программа «Смотрим телевизор» в эфире. Со мной сегодня в студии известный ведущий, драматург, режиссер Андрей Максимов. И мы разговариваем о том, какое разговорное телевидение нужно вам, кого бы вы хотели смотреть и с кем разговаривать. Вы уже начали нам писать, очень хорошо. Но я вот все-таки Андрею адресую этот же вопрос. Как вам кажется, каких разговоров на сегодняшнем телевидении не хватает?
Мне кажется, что на сегодняшнем телевидении не хватает людей, умеющих разговаривать. Вот мне кажется, что проблема... Я, например, вам... Я скажу в эфире то, что я вам сказал лично. Я с удовольствием посмотрел вас в программе «Совершенно секретно» с Кучером. Правда, это было замечательно. Вот Кучер, например, человек, который умеет разговаривать. Вот он замечательный, на мой взгляд, интервьюер. Или есть на канале «Ностальгия» замечательный интервьюер Володя Глазунов, который делает программу «Рожденные в СССР». Вот таких людей очень мало. В основном на телевидении происходит жанр допроса. То есть человека приглашают и начинают его допрашивать. И это очень плохо, потому что телевидение, как мне кажется, оно дает какую-то норму. И когда люди понимают, что разговаривать надо вот так, вот это вот правильно. Вот когда тебя допрашивают...
Для вас разговор всегда исповедь?
Для меня разговор всегда попытка понять другого человека, вне зависимости от того, он исповедуется или закрывается, и в том и в другом случае его можно понять. Для меня разговор – это попытка понять другого человека. И для меня самое интересное, почему программа «Ночной полет» так долго живет, потому что я там во-вторых. Я, любой бы ведущий, даже в тысячу, в миллион раз лучше, чем я, надоел бы за 10 лет. А этого не происходит, потому что я там как бы во-вторых. Моя задача – выставить вперед человека. Я написал уже... Вот сейчас должна выйти вторая книжка, которая называется «Не молчи», или книга для тех, кто хочет получать ответы. Я, поскольку там и преподавал, как вы знаете, на журфаке, и делал это с удовольствием, я, когда учу студентов или когда я читаю лекции, я все время исхожу из того, что во время разговора вы должны попытаться другого человека понять как новость. Вот так... Человек для вас новость, вы пытаетесь новость понять. Вот таких разговоров на телевидении катастрофически, вот для меня катастрофически не хватает. Катастрофически не хватает людей, которые могут полюбить своего собеседника. Потому что, как правило, такое ощущение, что его вызывают на дуэль, ну, начинается дуэль, и кто кого. И когда ты смотришь передачу, потом разговариваешь, обсуждаешь, и говорят, здорово там, вот он его сделал, или наоборот, или не сделал. А очень редко, когда смотришь, говорит, надо же, как вот раскрылся человек. Вот это вот удивительно. Вот надо же.
Но человек... для меня, например, личные вещи стали неожиданным. Я понимаю, что вот овеществление иногда каких-то историй из жизни неожиданным образом открывают очень привычных нам людей. Вот это вот случилось.
Спасибо вам большое. Вот, кстати говоря, программа «Личные вещи», которая выходит на Пятом Питерском канале, в которой тоже проблемы, потому что сейчас пока выходит повторно. Там все понятно. Там руководитель канала Владимир Трипольский меня вызвал лично и сказал, что вот есть проблемы с деньгами, если мы их решим, все будет в порядке. Вот дай мне месяц. Это был такой нормальный разговор. Это их формат, они его придумали. Я его очень сильно переделал, но это не моя идея. И когда мы приходим домой к какому-то человеку, это важно, или в то место, которое он назначает. Когда человек находится не в студии, где он нервничает по определению, любой. И меня поразило, скажем, что у меня все время был Чубайс, он очень нервничал. Я скажу, что Чубайс тоже не должен, а он тебя нервничает. А когда ты приходишь человеку домой или в какое-то пространство, которое ему нравится, и он видит фотографии мамы, детей, какие-то игрушки, что-то бы, то он начинает, конечно, совершенно иначе раскрываться и иначе... Иначе раскрываться, иначе к тебе относиться. И иногда бывает невероятное открытие. Самое поразительное для меня открытие было, как ни странно покажется вам, я уверен, это Дима Билан. Потому что, ну, все понятно, мы же с вами понимаем, такой Дима Билан. Что-то долго объяснять. Понятно все. Я перед эфиром спрашивал у оператора, как вообще вы думаете, он умеет слова складывать в принципе? Вот он может составить предложение вот такое внятное. А человек пришел и в качестве личных вещей принес кипу из 15-20 тетрадок, в которых написаны эссе и стихи, причем все трагические, и причем все так искренне трагические. Оказалось, что он потрясающе говорит, потрясающе. Он очень умный и очень интересный человек. Вот пропасть между нашим восприятием Билана и им самим, вот такой огромный профиль, меня бы ни с какими другими героями. Не хочу сказать, что он самый умный. Все-таки должен признать, что были... Я беседовал с Мисей Сергеевичем Лихачевым или с Питером Устиновым. Тут, конечно, вот... Но вот эта пропасть, она самая большая всех. И вот это для меня самое интересное. Мне кажется, что для меня интересно, и для зрителей это ужасно интересно. То, что если это будет уходить безотносительно моей передачи, это будет неправильно очень. Тем более в эпоху кризиса.
А кто в этой программе вас не удивил или, скорее, разочаровал? Я бы сказала, даже о медийных персонах. В этой программе много людей,
знаете,
которые...
Знаете, я вам скажу, что за почти 2000 эфиров «Ночного полета» я уже... все-таки 2000 гораздо больше, чем сколько мы там сделали. Там,
ну да, про личные вещи.
Не было такого. Мне кажется, такого не может быть в принципе. Потому что разочаровал, это значит, что я был очарован, а потом разочаровался. А
на самом... разве такого не бывает не у интервьюера? У интервьюера не бывает?
Нет, я за всю Одессу не могу сказать, но у меня не бывает.
Не бывает.
Я иду к человеку абсолютно как бы...
Читаете как книжку.
Свободным, да, и пытаюсь понять, что это за человек. Это интересно всегда, вне зависимости от того, медийное лицо, не медийное лицо, более медийное или менее медийное.
Как для вас связан человек и актуальные события? Вот если бы сейчас «Ночной полет» не выходил в записи, вы бы приглашали людей с улиц, вот, так сказать, лидеров нынешних протестных движений?
Если мы говорим конкретно про «Ночной полет», который выходит сейчас на канале «Культура», мне бы никто не дал бы делать. Не потому что нельзя этих людей, а потому что на канале «Культура» надо говорить с людьми, имеющими отношение к культуре.
Но ведь у нас и люди, отношения, имеющие к культуре. Например, вот «Союз кинематографистов», как известно, скандальная тема.
Вот
да?
Я бы, если бы сейчас выходил «Ночной полет», я бы бился с Татьяной Олеговной Пауховой за то, чтобы пригласить Хуциева, а потом Михалкова, или наоборот. Для того, чтобы выяснить, мне, скорее всего, это бы не разрешили делать, я так думаю, потому что на канале «Культура» не бывает, как вы заметили, наверное, не бывает никогда никаких скандалов. Все скандалы проходят мимо канала «Культура». Канал «Культура» — это культура, видимо, не относится. Но что касается, если бы была возможность у меня, я бы, конечно, это бы делал с удовольствием, и мне кажется, это очень важно. Потому что я, например, если позиция Михалкова мне, в общем, понятна, она, в общем, какая-то позиция выдающегося режиссера и потрясающего человека, Марина Матвеевича Хуциева, который просто абсолютно потрясающий, приличный, интеллигентный человек. Вот его позиция мне вообще не ясна. Зачем ему все это надо?
А он просто молчать, у меня такое ощущение, больше не может.
Да всякий может молчать. Да, мне кажется, что всякий на самом деле может молчать. Значит, почему-то он начинает не молчать. Почему? Вот мне это ужасно было бы. Мне было бы это ужасно интересно. Я бы с удовольствием по этому поводу бы поговорил, если бы мне дали такое. И даже бы бился бы за это. Я не знаю, скорее всего, я проиграл. Но бился бы, да, потому что это очень важно. Вообще все... Мне вообще кажется, что надо говорить про то, про что говорят. Вот про что люди говорят на улице, про это обязательно надо говорить. И в разговоре...
По-вашему, сейчас они про что особенно говорят?
Они сейчас... Вот я в прошлый... Ну, там, какой-то день назад я писал колонку в «Известиях» про то, что, к сожалению, почему-то, или не к сожалению. Сейчас нет никакого интереса, который бы всех объединял. На мой взгляд, какого-то общего. Нельзя сказать, что все говорят про кризис. Нельзя сказать, что все говорят про съезд кинематографистов. Вот раньше там, не знаю, там выходит фильм «Остров», и про него все говорят. Так ли, сяк ли. Таких фильмов сейчас нету. Каких-то таких, ну, наверное, когда умер патриарх, и были выборы нового патриарха, про это все говорили, насколько вообще это все правильно, неправильно. Вот это, а так вообще таких-то особых таких тем нет. Значит, надо выхватывать такие темы, про которые говорит большинство людей. Поэтому «Ночной полет» же информационная история. Мы же хотели всегда рассказывать про те события в культурной жизни, которые являются событиями, через людей, которые их создавали.
А, скажем, вот Жванецкий в этом контексте, это что, тоже способ его презентовать, или все-таки это тоже ваш разговор со страной?
Это вот вы лично. Если вы спрашиваете меня, да, тут да. Как бы в этой программе два ведущих, как бы, Жванецкий и я. Вот моя задача его презентовать. Моя задача создать Жванецкому такие условия, чтобы он мог перед страной показать все то лучшее, что у него есть. Жванецкий очень трепетная и сложная фигура, и работа вот эта в этой программе чрезвычайно тяжелая и неблагодарная. Потому что это
прям... А если бы вам пришлось представлять Задорнова, вы делали это с тем же удовольствием?
Мы делали передачу Задорнова не раз. Мы делали передачи, они даже выходили. Кого бы мне не пришлось представлять, я бы это делал с удовольствием. Мне нравится разговаривать с людьми очень. И Задорнов замечательный человек.
Вы телевизор смотрите сейчас?
Да, конечно.
А что?
Вы знаете, у меня вчера сломался видик. Я хотел посмотреть кино, у меня сломался видик. Я не смог найти, у меня есть НТВ+. Я в результате, все закончилось тем, что я на канале «Ностальгии» стал смотреть программу «Монтаж», очень старую программу Столярова и Деброва. Я посмотрел все эти фильмы, все эти новости, которые есть, и я понял, что я буду смотреть программу «Монтаж». Вот вчера вечером не было видика, вот впервые там за долгое время, и я понял, что у нас очень, все-таки не очень интересно, очень масса скучного невозможно.
Андрей Максимов, мы продолжим сразу же после короткого выпуска новостей на Радио Свобода. А в программу «Время гостей» уже после 7 ко мне придет психолог, научный сотрудник Института психологии РАН Ольга Маховская, и, наверное, еще будут подключаться социологи. Говорить мы будем на такую тему: кризис глазами социологов и психологов, как люди переживают кризис экономический, кризис личный, в чем разница психологических реакций, как лучше преодолевать общественный стресс, коллективный или в одиночку, как психологически справляться с ситуацией увольнения, сокращения и поиска работы, и, наконец, как состояние кризиса влияет на семью и на отношения между людьми и детей. Время гостей после 7 сегодня.
Здравствуйте. В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв лесных пожаров на юге Австралии превысило 130 человек. В штатах Виктория и Новый Южный Уэльс с огнем борются тысячи пожарных. Сгорели дотла ряд небольших городков под Мельбурном. На Шри-Ланке по меньшей мере 17 человек погибли при взрыве, совершенном смертницей. По информации Министерства обороны страны, она была в группе людей, которых обыскивали солдаты около лагеря беженцев. Мосгорсуд оставил под стражей бывшего начальника Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России Дмитрия Довгия. Таким образом, суд отклонил кассацию защиты на решение Басманного суда, который ранее продлил срок ареста Довгия до 18 марта. В Киргизии парламентский комитет по обороне поддержал предложение правительства денонсировать соглашение США о размещении авиабазы в Манасе. В ближайшие дни проект рассмотрят также комитеты по международным делам и законности. Тбилиси категорически отвергает свою причастность к ночному обстрелу столицы Южной Осетии Цхинвали из грузинского села Никози, передает корреспондент Радио Свобода. В центре Москвы избит гражданин Алжира. Как сообщили Интерфаксу в правоохранительных органах, 18-летний алжирец госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой. В столице Испании, Мадриде, взорвалась заминированная машина, никто не пострадал. В ингушском городе Малгобек обезврежены два самодельных взрывных устройства. Абхазию в понедельник посетят представитель Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг и специальный представитель Евросоюза на Южном Кавказе Питер Семнебе. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон, гарантирующий по меньшей мере двухпартийный состав парламента. Новый закон дает возможность получить места в парламенте партии, участвующих в выборах и не набравшей необходимых 7% голосов.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Смотрим телевизор. У микрофона Анна Качкаева. Мы сегодня разговариваем о том, каких разговоров не хватает на телевидении, каких людей, которые эти разговоры ведут, и каких интервьюеров, которые, как вот говорит сегодняшний мой гость, должны уметь слушать и почувствовать человека человеком и вам его показать на самом деле. В этом самом разговоре Андрей Максимов сегодня со мной в студии. Вы можете задавать ему вопросы. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743-2801, пейджер в Москве 660-1055, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222-12, он бесплатный для жителей всех регионов
никогда
России.
Никогда бы так не смог.
Да бросьте, Андрей, когда вы будете каждый день, каждую неделю произносить эти цифры, и все равно не получается.
Я на радио делаю программу, я не могу с такой скоростью, это просто... Так четко все, извините, пожалуйста.
Да. Пишите и звоните, и мы продолжаем этот разговор. Андрей, вы мне сказали, что вы мечтали быть знаменитым.
Да, я это никогда не скрываю.
И не скрываете.
Да, никогда не скрываю, потому что глупо
скрывать. Да, и глупо скрывать. Вот сейчас славы хочется еще или ее достаточно?
Сейчас нету такого критерия просто. Сейчас абсолютно другие какие-то критерии и другие...
Что это сейчас? Вот сейчас успех, это что сейчас?
Интересно. Интересно, чтобы было. Сейчас, чтобы было интересно. Сейчас я... чтобы деньги платили, потому что понятно, да? И чтобы было интересно. А уже насколько это меня... Я ставлю спектакль, например, вот последний мой спектакль «Любовь в раю» на малой сцене «Школа современной пьесы». На малой сцене. Малая сцена приносит меньше славы, чем большая, очевидно, да? Неважно. Важно, что вот не
у
очень...
У вас вышло несколько книг, и вы...
У меня вышло около 30 книг.
Да.
И тоже не так важно. Вышел роман «Карма», который я попробовал говорить про любовь. Мне очень хотелось говорить про любовь. Надо это... 3000 людям, 6000 людям или всему миру не имеет никакого значения. Вот так хочется поговорить про любовь в современном мире. И спасибо там издателям, которые книжку издают, я могу ее дарить. Все.
Угу. А разговоры про любовь, они возможны на нынешнем телевидении?
Необходимы. Только,
но их нет.
Только есть.
Где?
Только программа Тани Устиновой, например, на Пятом канале. Что?
Ну, вот где это?
Но да. Только у нас разговоры про любовь всегда превращаются не в разговоры про любовь, а в разговоры, почему ты бросил жену.
Угу.
Это другая история. А любовь же, это, у любви есть, кроме практики, теория. И она, мне кажется, может быть очень интересной. Вообще, мне кажется, что в сегодняшнее... Я сейчас скажу то, что нельзя говорить на радио «Свобода». Мне кажется, что в сегодняшнее время надо говорить о том, что людей успокаивает. То есть, как что делает журналист? Он хочет сказать правду. Правда про кризис неизвестна. Вот мне кажется, никто в мире, даже Обама, не знает правду про кризис. Поэтому, мне кажется, надо сегодня говорить про то, что успокаивает людей. И в этом смысле, если...
А ведь успокаивает как, Андрей? Можно не говорить, не замечать, что люди выходят на улицы и уже 4 месяца не получают зарплату, и в моногородах, на самом деле, через пару месяцев будет... Очень непросто. Можно не замечать и бесконечно говорить, что, ребята, все у нас хорошо, и мы выскочим. И можно все-таки об этом говорить, есть, но не сеять панику. Есть же разница.
Есть, как бы, понимаете, есть чувство меры. Надо ли в новостях рассказывать про то, что на самом деле происходит? Надо. Но надо, мне кажется, сейчас, вот именно в этой ситуации, надо больше думать о том, как отзовется твое слово, потому что оно может отозваться просто ужасом каким-то.
Я ведь не случайно вас спрашиваю про любовь.
Вот
именно шире, как про понятие, про как некие отношения с детьми, людьми, старшими.
Вот я могу вам сказать, что меня очень редко поражают газетные публикации. Вот есть такая замечательная журналистка Наташа Радулова, которая делала «День в жизни». Замечательно. Я вчера прочитал в каком-то интернет-издании ее материал про то, что единственная наша свобода во время, единственный наш выбор во время кризиса – это полюбить кого-нибудь и жить с любимым человеком, потому что тогда все проблемы не проблемы. Это так просто и так здорово. Она пишет заметку про то, что она в детстве, в юности сдала анализ на СПИД и была уверена, что она, конечно, заразилась. И тут она полюбила человека. И когда она полюбила, вдруг стало неважно, заразилась она или нет. Оказалось, что она, конечно, не заразилась. И вот, она, вот это очень правильная вещь. Вообще мы недооцениваем, почему вот я начал говорить про свой роман «Карма», потому что мы недооцениваем силу любви. Это не романтический такой сейчас всхлип. А это правда. Мы недооцениваем того, насколько человеку, у которого есть любовь, сильней, насколько человеку, у которого есть любовь, проще может переживать кризис. И об этом, мне кажется, надо говорить и на радио «Свобода», и на радио «Вести ФМ», и на радио любом, на радио «Маяк», где угодно, и по телевизору тоже. Это очень важная вещь, и это то, в чем реально может быть спасение. Вот реально спасение может быть в этом.
Вот спасение на самом деле в спокойном, так вот не милом, дурное слово, а спокойном и позитивном разговоре. Это не значит неправдивым, и не значит шапкозакидательством.
Абсолютно
просто
правильно.
В спокойном разговоре,
вот
которого
на канале,
не хватает.
На канале «Культура» была встреча с Юрием Михайловичем Ростом. В честь его, по-моему, 70-летия. Я шел мимо телевизора, сел и сидел до конца. И Рост, который говорит, например, я прям запомнил какие-то вещи, он говорит, я люблю ангелов, они за нас работают. Это же вообще невероятно. Вот просто человек сидит и говорит, и ты слушаешь его, и тебе хочется жить. Вот такого не хватает катастрофически. И более того, мне кажется, что никто и не хочет этим заниматься. Никто особенно не думает над тем, как вот это вот все внедрить на телевидение.
Да, что вот эта вот стратегия разговора на самом деле должна быть, особенно в такое время.
Другой вопрос, что это очень трудно делать и очень трудно найти людей, которые смогут спокойно разговаривать с своим собеседником. Очень трудно, потому что наезжать проще и как бы выгодней. Вот мне почему нравится тот же Кучер, например, потому что он все выясняет, я там слушал беседу с вами или там беседу с Борщевским, вот он все вопросы, которые я бы задал Борщевскому, он задал, но при этом как-то спокойно все, без истерик, без криков, без слов «вы адвокаты продажные сволочи», что-то не было сказано, но про все про это было спрошено. Вот это замечательно совершенно, но это мало кто может, к сожалению.
Давайте наушники, пожалуйста. Да-да-да. Яков, вы в эфире из Москвы, добрый день.
Здравствуйте. Я сразу скажу, что из всех разговорных программ я достаточно регулярно слушаю упомянутого уже Кучера, Левиева и Велихова, но совершенно секретно. Также я смотрю «Только ночью» молодежное шоу, несмотря на то, что мне почти 50, ну, там, без нескольких лет. И «К барьеру». Смотрю я эти программы только в том случае, если мне интересны темы и интересные гости. Как человек, безусловно, левых коммунистических взглядов, я никогда не буду слушать правых, одиозных для меня личных граждан, но говорят, кажется, совершенно открытым текстом. Я их не буду слушать. Не буду слушать, там, скажем, вот упомянутого Чубайса, никакой варианте. Вот. Но лично мне не хватает вот такого. Мне не хватает ток-шоу, прямо скажем. Типа вот как «Свобода слова» в прямом эфире во времена кризиса. С привлечением, пусть даже тех же самых правых, того же самого Гайдара, того же самого Чубайса, но при этом, чтобы была уравновешена и левая сторона. То есть, чтобы были левые экономисты, коммунистические экономисты, коммунистические...
Понятно,
да. И вам, Анна, хотел спросить, а почему вы никогда не пригласите человека по фамилии Колосов? Тем более, была такая хорошая информационный повод под названием «Как программа «Бесценный доллар».
А, Илью вы имеете в виду?
Ну, по-моему, потому что, на мой взгляд, совершенно очень честный, хорошо, порядочный человек, который...
Спасибо, я приняла вашу просьбу.
Вот я не потому, что я человек абсолютно не коммунистический взгляд, и когда человек говорит, что я сразу хочу с ним спорить, а вот мне кажется, что сейчас как раз вот таких вот историй, где Чубайс разговаривает с Зюгановым, не надо делать. Вот на мой взгляд, не надо. И так все очень взвинчено. Понятно, что спокойный разговор между либералами и коммунистами я не слышал никогда. У меня был, я когда-то вел программу «Пресс-клуб», и я помню вот свое ощущение, когда я как ведущий сидел, а у меня слева сидела Новодворская, а справа Ампилов. И они начали друг с другом разговаривать. Никогда из таких разговоров, во-первых, никакого смысла, ничего найти невозможно. Ну, кто такое перекричит, собственно, и все. Я-то как раз считаю, что нужно не это, а нужно спокойный разговор про какие-то, про то, что называется вечными ценностями. Вот это вот сейчас...
Ну, Андрей, я с вами не соглашусь, потому что если бы, например, господин Греф или там, я не знаю, господин Дворкович пришли к тому же Максиму Шевченко, если бы там большой синклит из кричащих экспертов, а главным образом Миши Леонтьева, не зашикивали и не шумели в публицистическом задоре по поводу того, что они думают в связи с высказыванием этих господ, то это было бы тоже не бесполезно.
Так не бывает. Вот как только есть разные взгляды, то начинает кто-нибудь перекрикивать. Вот это абсолютно. Я вообще, мне кажется, что я сейчас там, неважно, для одной книжки я пишу, я узнавал, что делал Рузвельт во время Великой депрессии. Вот одно из его самых главных достижений, признанных американцем, стояло в том, что он каждую неделю стал приглашать журналистов к себе в Белый дом, что они делали до него, и объяснять им, что происходит.
Да,
вот
да.
Мне кажется, вот это вот очень важно. Вот чтобы нам, причем чтобы нам все время, ужасно сейчас, давайте мне звоните, говорите, что я не прав, чтобы нам говорили, что есть проблемы, но они решаются. Я хочу это, я не прав, моя позиция ужасная, на радио свободный стартует. Я хочу слышать от наших начальников, что все, что делается.
Андрей, вы все-таки не смотрите телевизор. Наши начальники каждый день говорят о том, между прочим, что все хорошо, и все заботятся о стране. Но замечаю вам, 3 месяца назад эти же начальники говорили, что у нас все хорошо, кризиса нет, и он исключительно за забором. А вопрос в журналистах, который бы им задавали
Мне нет такого ощущения, что они говорят именно это, а мне не кажется, что они говорят именно это, хотя, когда они говорят именно это, они делают правильно. Вот, на мой взгляд, они делают правильно, потому что вы, я, мы, у нас сцеплённый круг общения, у нас есть мы... Нашей стране нужно... Почему невероятное происходит? Почему не падают рейтинги ни Путина, ни Медведева? Почему они не падают? Хотя жизнь ухудшается, вот эти все города там... Потому что эти люди выбрали, я не знаю, кто им сказал... Это или они сами решили, что надо говорить людям, ребята, мы на месте, все под контролем. Это в нашей стране...
Ну, они сами по себе хорошие новости, это правда.
Это необходимо. В нашей стране необходимо говорить народу, что все под контролем. Это просто очень необходимо, иначе будет ужас.
Валерий, Москва, мы вас слушаем.
Сейчас мне скажут, все правда про меня. Добрый день.
Приветствую, господа. Да, Андрей, вы угадали, действительно.
Давайте,
вам сегодня страшно не повезло. Я вот хотел как-то припомнить один замечательный эфир, когда вы признались в любви к Екатерине Второй, так называемой, замечательной женщине. Вы сказали, что вы ее любите.
Да.
Между тем, более отвратительные фигуры среди женщин, царствовавших где бы то ни было и когда бы то ни было, трудно найти. Это женщина, которая садистически приказывала наказывать тех дам высшего света, которые они говорили плохо. Она призывала их тайно призывать соответствующие канцелярии и избивать их плетьми.
Это неправда.
Это правда.
Валерий,
это
сегодня не... У нас не исторический эфир с Екатериной.
Нет, я с удовольствием Екатерину обсужу с вами. Но то, что вы рассказываете, это неправда. Вообще женщин в России плетьми не наказывали никогда. Это просто никогда. Это было совершенно невозможно. Но я готов защитить сейчас Екатерину. Не думаю, что это надо делать.
Не нужно, да. Иван, мы вас слушаем. Добрый день.
Добрый день.
Да.
Мне кажется, что ваша дискуссия, она несколько неестественна, потому что оба вы прекрасно понимаете, какая ситуация в стране, оба вы прекрасно понимаете одно и то же, как надо вести себя властям, как надо держать его себя.
Иван, подождите, а мы вот как раз сейчас с Андреем-то разошлись во мнениях. Я-то считаю, что нужно так, ну, и в чем же наша дискуссия искусственная, почему?
На самом деле Андрей с вами придерживается одних взглядов, но просто один говорит их достаточно откровенно, а другой предпочитает говорить несколько другое, а думаете вы примерно одно и то же.
Ну как, откуда вы были? Я что-то вас...
Я просто чувствую.
Я не замечал вас в своей голове. Я не знаю, что вы там ходили в моей голове и знали мои мысли.
Я чувствую.
Я стараюсь всегда, я не могу сказать, что я всегда так на 100% откровенен, это надо быть просто полным идиотом, но я стараюсь никогда не врать. Я стараюсь говорить именно то, что я думаю на самом деле.
Хорошо, у вас есть что-то по существу нам сказать по поводу программы, да, и людей?
Мне кажется, телевидение направлено на то, чтобы проповедовать то, что проповедует наше руководство, то есть принцип «человек человеку враг». Вот. И у него это хорошо получается, к сожалению. Спасибо.
Ну, я вот, честно говоря, вот этого не вижу вообще. Вот именно, то есть у меня, как у любого зрителя, есть огромное количество претензий к телевидению, но чтобы там так вот это проповедовалось, человек враг, не замечаю этого совсем, к сожалению.
Быстро читаю пейджеры. Мне нужны Савик Шустер, Леонид Парфенов, Михаил Хазин, Анатолий Бышовец, а не либералы вроде Грефа. Андрей из поселка Красная Горбатка нам пишет. А дальше из Междуреченска наш слушатель пишет, что ему нужны Пайпс, Березовский и Каспаров. А Ирина Волкова пишет, что неделю назад мы говорили о честном понедельнике. А попробовала посмотреть его еще раз. Это на НТВ такая программа с господином Минаевым. А серьезная тема. Камера показывала серьезные лица. Время от времени все они начинали опять визжать и улюлюкать. Стало быть, фанера, вернувшись из Парижа, теперь летает над Останкино. Будет ли продолжаться в эфире «Роковая ночь» с Александром Скляром на культуре? Александр из Сызрани. Ну вот я вопрос этого не задавала.
Роковая, она да. Не роковая.
Роковая.
В смысле, может, она роковая, слово «рок». Роковая, да. Да. Я думаю, я не знаю, надо спрашивать руководство канала «Культура». Что касается программы Минаева, которую я видел, первую программу, то это программа, которую сделана для популяризации Минаева. И она, собственно, выполняет прекрасно. Больше никаких задач этой программы нет. И она выполняет эту роль. И я думаю, что тиражи его книг вырастут еще больше в связи с этим.
Так, а телевидение, это Олег вас уже спрашивает. А не может телевидение передать передачу на другой канал? Нет, Олег, оно не может передать, он должен тогда отказаться, закрыть.
Нет, в смысле, такая возможность есть, но я еще раз говорю, что я работаю в холдинге ГТРК, значит, единственная возможность выходить не на культуру, это выходить на канале «Спорт», и все. И потому что из федеральных каналов больше каналов нет. Ну, на канале «Россия», видимо, не будет такая программа выходить. Теоретически может такое быть, но пока никто не отказывался от ночного полета. Пока такой ситуации, чтобы мне сказать, что программа закрыта, не было.
Тут Чукаева Диана вам пишет, что когда-то вы, я не помню этого эфира, приглашали к себе Владимира Васильева и задавали ему очень пакостные вопросы, зная, что тот будет уволен. А он его не просто спрашивал, а пытал, ставя в неловкое положение. Что же вы теперь, мол, господин Максимов, говорите о
не совсем правильно,
том, что другие вопросы должны
не задаваться? Не совсем правильно. Я не то, что знал, что его уволят, а он к нам пришел, когда он уже был уволен. И вопросы задавал ему, это был эфир, во время которого ему позвонил Родион Константинович Щедрин и сказал Васильеву, что Васильев врет. И, видимо, у слушательницы сложилось ощущение, что это был я. Это был не я, это был великий композитор Щедрин. Меня можно обвинять в чем угодно, и что регулярно там делается, но мне кажется, что я такие вопросы пакостные стараюсь никогда не задавать.
Михаил из Москвы, мы вас слушаем, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. По поводу любви, наверное, я с вами согласился бы, но мне хотелось бы, чтобы вы прокомментировали вот мое понимание. То есть вес слов наших политиков, да, экономистов, и вот и ваших, да, отчасти, про Екатерину, вообще ничего не весит. То есть это к чему я? То есть вы обсуждаете Екатерину, как будто вы вчера вместе с ней общались, или тот радиослушатель, пообщавшись, и вот обсуждаете ее. То есть давайте, чтобы уже слова что-то весили. Спасибо.
Не, вы знаете, что касается обсуждения Екатерины, вот видит Бог, я все ожидал, кроме того, что мы на «Радио Свобода» будем обсуждать Екатерину. Конечно, вы правы, просто есть какие-то вещи, которые интересны, но кому-то мне интересно узнавать прекрасно. Что касается вообще слов политиков, они очень много весят. И любое слово политика, если это не политик-шут, которых мы знаем, а такой политик, который там занимает какую-то определенную должность и может что-то на ней решать, любое слово, например, сегодня Грефа, любое слово, оно может, я не знаю, привести к бунту. Или вот сейчас Греф скажет, знаете, все вклады в Сбербанк замораживаются. Вот что будет. Представляете себе, да? Поэтому нет, слово любое, я не говорю уже про словах премьер-министра и президента, они очень много. Это вот...
Он этого не говорил, подчеркиваю, не дай бог, сейчас кто-нибудь что-нибудь непревратно поймет. Греф этого не
все,
говорил,
у нас сказал Сбербанк, просто это Максимов. Я сказал, как пример, Сбербанк работает чудесно, прекрасно, у меня у самого все вклады, мои немногочисленные, именно лежат именно там. Но слово политика, слово действующая политика, это очень важно.
Я так понимаю, что вы как раз об этом размышляете в вашей книге. Многослов, вы же пытаетесь разобраться о тех сути явлений, которые скрываются за словами. А вот для вас сейчас какое слово главное?
Спасибо вам большое, что вы вспомнили эту книгу. Я сейчас пишу второй «Многослов», и там слова политико-экономические. И вчера я писал слово «телевидение». И вчера именно слово «телевидение». Это второй «Многослов» имеет подзаголовок «Записки офигевшего человека». Это человек, офигевшего от политики и экономики, который пытается разобраться в том, что... Что такое на самом деле, что такое демократия, что такое власть, что такое война, что такое политическая партия и так далее. Вот вчера как раз я писал главу телевидения, было очень интересно мне самому собой. Я прекрасно. Нет, ну там никаких, что меня больше всего поражает, когда я стал вдумываться в это, ну там помимо всяких открытий, кто чего открыл, что телевидение не сделало никаких художественных открытий. Что все, что показывает телевидение, существовало и до него. Просто оно стало это показывать.
Ну, это как сказать, и Фрост, например, с его театральным...
Это все равно театр. Ну, это чуть лучше, улучшенный театр. Сократ, такой был человек, чертика дожил до нашей эры. Он собирал учеников, и они говорили о том, что такое любовь, что такое что-то еще. Было много народа, это только шоу. Это ток-шоу, которое было черти когда в Древней Греции. Понимаете, вот все на самом деле было. Телевидение, знаете, как переводится? Телевидение. Вижу далеко.
Конечно, дальное видение, говорил Хлебников.
Вот,
да.
Вот все, что сделало телевидение, оно приблизило... каждый ребенок подсматривает в замочную скважину.
Так это же изменило представление людей о масштабах, пространстве,
да,
и близости,
да, но,
и реальности,
но
если угодно.
Но поразительно, что человек, который впервые понял, что можно рисовать пейзаж, он сделал невероятное художественное открытие. Или Ионеско, который понял, что можно делать пьесу без... Это невероятно. Никаких таких художественных открытий у телевидения нет. А оно просто взяло все открытия человечества, которое было, использовало, и начало над нами властвовать. И телевидение сейчас, конечно, невероятный властитель дум. И все, что... И вообще уже понятно, что если телевидение про что-то не рассказало, значит, этого нет.
Илья Аронович из Москвы, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый день. Я с большим уважением отношусь к вашему гостю, с удовольствием всегда смотрю его передачи.
Но...
И сейчас мне тоже крайне интересно все это. С одним я не могу согласиться, когда он приводит в качестве примера двух таких маргиналов слева и справа, как Ампилов и Новодворская. Но...
Я не привожу в качестве примера. Я привожу в качестве примера людей, которые...
Бессмысленно... Но они не могут разговаривать, они не будут разговаривать нормально. А с другой стороны, мы никогда не видим таких вот, например, крупного дипломата Квицинского, профессора Мельникова, Олега Смольник. Справедливости, надо сказать, на радио «Свобода» Олег Смолин достаточно часто бывает.
Это депутат.
Положим, физика Ивана Никитчука. Но уже я не говорю про крупных ученых, про инженеров, про рабочих, про крестьян. У нас вдруг почему-то резко... пытается изменить нашу общую ментальность по отношению к производителям, к людям, которые делают дело, а не только, извиняюсь, делают политику. И очень печально, что вот аналогичной передачи, я не знаю, в вашем формате на культуре можно это делать или нет, но очень печально, что таких передач нет. У нас явно левых коммунистических взглядов игнорирует наше телевидение. Табу на это.
Понятно, Илья. Вы понятно.
Знаете, я должен сказать, что, ну, во-первых, из всех перечисленных вами людей, с Олегом Смолиным я лично участвовал в двух передачах, просто мы дискутировали, причем оба раза мы были в одном, по-моему, лагере, если не ошибаюсь. Что касается ученых, то они регулярно приходили в ночной полет, и ночной полет... Я это обожаю. Вот лично я, поговорить про адронный коллайдер, это просто удивительное счастье. Другой вопрос, который вы тоже должны иметь в виду, что человек, который пришел на телевидение, должен уметь разговаривать. И среди ученых есть великие люди, гениальные, потрясающие тра-ля-ля, которые не умеют этого делать вообще. Они не могут. Им кажется, так просто. Они начинают говорить такими терминами, что я просто схожу с ума, у меня такие были случаи. Но вы правы, что нужно, конечно, расширять... сегмент, скажем так, людей, которые приходят на... Потому что невозможно, когда одни и те же люди, это невозможно. Вот мы, если не погибнет наш ночной полет, то мы будем, конечно, ученых звать, потому что это очень интересно и важно.
Ну, мне еще кажется, не хватает молодых лиц на экране. Я знаю действительно две или три программы, которые показывают нам не танцующих, не развлекающихся, а все-таки задающих вопросы. Это вот ток-шоу «Только ночью» и «100 вопросов к взрослым». Ну, на больших, я имею в виду, каналах.
Ну, «100 вопросов к взрослым» — это все-таки как бы дети.
Дети, да.
Вот. А что касается молодых людей, скажем, молодых деятелей культуры, тех же. Что касается, скажем, эстрадных звезд, которые не разговаривают у нас вообще. Uh-huh. Вот я придумал там программу «Не формат», но случился кризис. Мы даже сняли пилот этой программы, где я хотел говорить с эстрадными звездами, разговаривать с ними. Вот. То нету места. Просто на телевидении нету места, куда мог прийти Филипп Киркоров, извините, или Дима Билан, или Наташа Королева и поговорить. Огромное количество мест, где они могут сбацать в 151-ю песенку, где поговорить нету. Это печально, это такая группа.
А Лев, Москва, это, наверное, последний звонок, который мы возьмем.
Спасибо большое.
Добрый день.
Угу. Добрый день. У меня вопрос к Андрею Максимову.
Давайте.
Скажите,
давайте,
пожалуйста, вот мне кажется, вы наступаете, поскольку мало времени, очень сжато, вы наступаете на те же грабли, что наступали мы... ну, очень многие десятилетия.
Если вы будете долго задавать вопрос, я не успею ответить.
Так, я говорю о том, что бесконфликтность – это кубанские казаки. Вот то, что вы говорите, чтобы не было скандалов. Нужно уметь вести диалог. Вот вы вспомните Савика Шустова, он приглашал всяких.
А, понятно, понятно.
Спасибо вам большое. Я хочу вам сказать, что у меня были разные истории, у меня были ссоры, у меня один раз гость ушел с эфира, у меня бывают конфликты на эфире. Я считаю, что на сегодняшнем телевидении конфликтов должно быть как можно меньше. Потому что я их не... Более того, конфликтные передачи с большей радостью смотрятся, их делать выгоднее, их выгоднее, безусловно, делать. Я хотел бы делать передачи, сейчас скажу ужасные слова, которые несут добро и спокойствие, а не конфликт. Мне бы так хотелось. Это не всегда получается, но мне бы так хотелось.
А, я правильно понимаю, значит, главные слова этого этапа вашей жизни – добро и спокойствие.
Если будет, где их нести. Если у меня будет тот эфир, где я смогу это делать. Да, если это будет, то да.
Андрей Максимов, я благодарю вас и вас, уважаемые слушатели. У микрофона была Анна Качкаева.
Спасибо большое.
Да. И напоминаю вам, что сразу же после нас, после 2 часов, в эфир выйдет программа «Свобода в клубе квартиры 44». Это повтор 25-летия рок-группы «Звуки Му». Что означает их музыка до и во время перестройки? Что она означает сейчас? Как живет группа без Петра Мамонова? Есть ли будущее у русского рок-н-ролла? Основатель группы «Звуки Му» Александр Лепницкий, продюсер, тележурналист, музыканты Павел Хотин и Александр Фагот, Василий Шумов, лидер группы «Центр» и директор Московского дома фотографии Ольга Свиблова. Ведет программу Елена Панайлова. Всего вам доброго, до свидания.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.